С возвращением на космическое раскрытие, я ведущий Дэвид Уилкок, и у меня в гостях Эмри Смит и Кори Гуд. И сегодня у нас для вас мощнейшая инсайдерская информация. Эмри, с возвращением. Спасибо, Дэйв. И Кори, спасибо, что пришел. Спасибо. Итак, Эмри, одна из странных вещей, которую мы выяснили на этой программе, это что существуют две совершенно отдельных космических программы. И одна из них вообще понятия не имеет о существовании другой. Кори, ты можешь рассказать об этом вкратце? Мне очень интересно, что Эмери скажет на это. Конечно. То, что мы называем секретной космической программой военно-промышленного комплекса, ты, наверное, хорошо знаешь, это ВВС и Управление разведки Минобороны, те, кто главным образом контролирует ее, и она состоит в основном из пары космических станций, которые примерно на 50 лет или больше, более продвинуты, чем МКС, технологически, находятся на орбите примерно 600-800 километров. Их обслуживают эти треугольные корабли, то есть корабли типа ТР-3Б, да, я в курсе. У нас также есть несколько пилотируемых спутников в космосе. Погоди, ты сказал, что в курсе, ты мог бы объяснить? Ну, работаем в Институте санитарной авиации в Space Coast. Нас наняли как астронавтов поехать в некоторые места и провести тесты для длительных космических путешествий. Правда? Они пытались найти способ, чтобы тело могло продержаться гораздо дольше в космосе, прежде чем оно начнет атрофироваться. Куда вы ездили проводить эти тесты? Потому что есть несколько учреждений, где готовят астронавтов ВВС. Это отдельный корпус астронавтов. Я понимаю, да. Ну, как я сказал, я работал во Флориде в Институте санитарной авиации, когда я разработал устройство плазмы, обогащенной тромбоцитами, и терапию стволовых клеток. И они подумали, что их регенеративные свойства могут быть полезны в космосе и хотели понять, можно ли концентрировать эти клетки и будут ли они активны, чтобы можно было давать их астронавтам для длительных космических полетов. Мы здесь все немного знатоки космоса, но для тех, кто не в курсе, ты мог бы объяснить очень простым языком, что происходит с человеком, неважно, русским или американцем, в обычных космических полетах, как делают НАСА. Конечно. Во-первых, нужно поддерживать тело. Нужно есть и получать физическую нагрузку каждый день и держать тело в постоянном движении. Так же, как на Земле, если ты сидишь в постели весь день, ничего не делаешь и толстеешь, ты подвергаешь себя риску болезни сердца, всевозможным проблемам в теле. То есть, делая самые базовые вещи, чтобы поддерживать тело здоровым в космосе, ты обеспечиваешь свой гомеостаз. Но то, что они хотят делать, это мы хотим поддерживать гомеостаз, но мы хотим делать это более длительное время. Сейчас они могут поддерживать гомеостаз лишь на короткое время, до года, до максимум. Все начинает деградировать. Ты теряешь 20% своей костной структуры. Это также бьет по твоей нервной системе. Ты говоришь о плотности костей? Да, плотности. Именно, да. То есть все эти проблемы возникают там. Это является большой проблемой для НАСА, во-первых. Я имею в виду официальное НАСА. И это другое НАСА, которое получило финансирование, чтобы мы могли делать этот проект, где мы были подрядчиками. То есть есть два НАСА, по моему опыту. Я не знаю, ты, наверное, можешь рассказать мне больше. Есть совершенно отдельное НАСА. То есть есть секретное НАСА и обычное НАСА. И затем, конечно, есть ВВС и так далее. Ты мог бы рассказать о нем, потому что я о таком не слышал. Секретом НАСА? Да, секретом НАСА. То есть в НАСА есть две части. Одно, которое видит общественность, и второе – тайное НАСА, типа кабалы, которое занимается довольно посредственными вещами в плане отправки аппаратов в космос и других засекреченных учреждений. Их функция, если честно, это обслуживание и доставка провизии, потому что они что-то вроде низшего эшелона по сравнению с тем, о чем говорит Кори. Но они все равно нанимают их для разных вещей, и все засекречено, и они также отправляют в космос много секретных спутников. И, конечно, сейчас, с приходом Илона Маска и его корпорации, он на самом деле делает много из этого, запуская секретные спутники, которые используются с негативными целями. Не то чтобы люди Маска были в курсе, Что это такое? Потому что они только делают ракеты, а эти спутники приходят в специальных капсулах, которые крепят и запускают в космос. Но их нанимают как подрядчиков, потому что у них хорошо получается. Лучше, чем даже у НАСА. Скорее, ты слышал об этом секретном НАСА? Ну да, это на самом деле та же часть, о которой говорил я, с секретным корпусом астронавтов, которые практически полностью состоят из людей ВВС. Да, я пытаюсь вспомнить название базы на северо-западе, где их готовят. Не северо-запад, но она рядом с одним из Великих Озер. Там есть база, где готовят этих людей, чтобы летать на продвинутых аппаратах. Верно. Окей, у нас есть вопрос от зрителя. В мега-апдейте Кори он упоминает, что видел человека с бейджем НАСА на глубоких уровнях управления лунными операциями. Бейджем НАСА? Что это означает? И является ли присутствие НАСА в УЛО новым явлением? Наверное, это вопрос к тебе, Кори. Да, раньше на УЛО Альфа, о котором я говорил больше всего, я никогда не видел никаких опознавательных знаков НАСА. Но на УЛО Браво, которое находится под поверхностью, там, где огромная сеть лавовых труб, когда я попал туда, перед тем, как со мной провели 5-часовую экскурсию остальных сооружений на Луне, которые у них есть, и некоторые из них очень древние, я попал в некую научную зону, где все готовились к экспедиции на еще большую глубину. Они надевали костюмы и все такое. И там был персонал из НАСА. Человек в оранжевом комбинезоне со значком НАСА. И рядом стоял человек в такой синей ветровке, у которого был значок НАСА. Итак, что это означает и является ли присутствие НАСА в УЛО новым явлением? Ну, лунная база разделена на секции, к которым имеют доступ разные космические программы. Военно-промышленный комплекс много работает там. И то, что мы рассказали раньше о секретной группе НАСА, которая состоит из персонала ВВС, которую Эмери описал и которую я могу подтвердить, это люди, которых я, скорее всего, видел там, в УЛО. Скорее всего, да. Итак, любой из вас может ответить на следующий вопрос. Странная вещь, которая, кажется, связана с этим, периодически мы получаем небольшие намеки в прессе, и это продолжается уже много лет, об этом X-37B. Он выглядит как космический челнок, вроде бы. То же самое, как возвращаемый аппарат. И они просто говорят, да, он находился в космосе 648 дней с астронавтами на борту. Затем они не говорят, кто эти астронавты. Они говорят, что это секретная миссия. И затем они приземляются. И потом ты снова слышишь о еще одном. И они говорят, что он был там год или два года. Но они беспилотные. Предположительно, да. Я думаю, они беспилотные. Там, по-моему, нет людей. Да, эти аппараты на дистанционном управлении. Кажется, я видел, что в некоторых статьях намекали, что они не беспилотные. У них есть такая функция, но потому что я видел, кабина там очень маленькая. Обычно он несет полезную нагрузку, и нагрузка, может быть, это не то, что ты оставляешь в космосе. Ее можно прикрепить. Двери открываются, они могут пришвартовываться, механические руки, например, ремонтируют спутники. То есть они могут оборудовать его, чтобы выполнять множество разных задач, как мне сказали. Я просто нахожу это странным, что люди не задают больше вопросов в целом, учитывая, что нам говорят, что каждый год происходит какая-то секретная космическая миссия, которая длится целый год. Дэвид, об этом говорят главные СМИ? Да, то есть CNN говорит об этом? X-37B. Они могут говорить только о запуске и приземлении. А, окей. Но возникает вопрос о том, что там такое, над чем они работают, и зачем им быть там целый год. В чем необходимость запускать эту миссию на целый год, если там не над чем работать? Ну, многие эксперименты, которые делают астронавты, можно выполнять в автоматическом режиме, и они могут отправлять его для продолжения экспериментов. Ну, однозначно, есть корабли, такие как этот, и даже космические станции, как те, что ты упоминал, и меньшего размера. И так же, как в хирургии, у нас есть большие роботы Да Винчи, которые работают, выполняя всю операцию, а хирург находится в другой комнате, или в другой стране, или в другой стране. Так что там наверху они могут делать то же самое, как сказал Кори, ремонтировать спутники, убирать космический мусор на орбите спутника, что стоит очень дорого. Такие миссии тоже были. Просто чтобы полететь туда, спутник менял траекторию, они ничего не могли сделать и могли потерять спутник стоимостью в миллиарды долларов. То есть они летят туда и убирают всю эту зону. Такое я тоже слышал. Но да, они также, возвращаясь к ПВС и НАСА номер 2, они однозначно все работают вместе. Я полностью подтверждаю это, что действительно все эти астронавты, кто отправляется на эти миссии, это люди из ВВС. Они тренируются отдельно. Ты сказал нечто сенсационное, что ты был одним из этих астронавтов. Я был в очереди, чтобы полететь на одном из этих челноков, да? К счастью, я не полетел, потому что то, что взорвался над Техасом тогда, это был мой аппарат возврата. То есть ты имеешь в виду обычный челнок? Да, обычный. Ты должен был стать обычным астронавтом. Да, на таком челноке. Когда я служил в Нацгвардии Техаса, мое подразделение занималось уборкой его обломков. Да, и целью однозначно были люди внутри этого челнока. Это не было просто взрывом. Они были целью. Они видели что-то, что не должны были? Зачем им нужно было стрелять по шаттлу? Они видели что-то? Да, люди, которые были там. Я не знаю всю историю, но на них на всех что-то было. Что у большинства из них было что-то, что никогда не должно было выходить наружу. Поэтому я должен был возвращаться на нем, но мой полет отменили из-за урезания бюджета президентом тогда. Его отменили за 2 года. И после этого взрыва они отменили вообще всю программу шаттлов. Я не смог полететь, так что я очень расстроился. Я все равно выполнял работу для другого НАСА и делал другие вещи. Ты думаешь, что некоторые из обычных астронавтов, которых мы все видели, знали о секретных вещах также? Они могут знать о таком. Как ты знаешь, все астронавты, особенно те, кто летит в космос, подписывают строжайшее соглашение о неразглашении. Многие также масоны, с пулей, на которой выгравировано их имя, если они что-то расскажут. Я встречался с семьями многих астронавтов, и ими самими, перед смертью. И они все говорят, что да, это правда, Луна населена, там много кораблей, там есть инопланетяне. Это все есть в открытом доступе. Это можно найти в интернете. Это не новая информация. И люди видят это, но никто не задает вопросы. То есть, это, казалось бы, самая большая в мире сенсация, тема инопланетян, но никто не хочет вникать в нее и обсуждать это. Итак, Кори поделился информацией, которая оказалась подтверждением того, что я слышал от другого инсайдера. И речь о том, что существует уровень секретной космической программы, где люди не верят, что существуют инопланетяне, не верят, что мы способны покидать Солнечную систему. Кори, ты мог бы рассказать об этом подробнее, и мы посмотрим, что скажет Эмери. Конечно, большинство из них верит, что инопланетяне существуют, но они считают, что единственные инопланетяне, кто посещал нас, делали это в далекой древности, и что изредка какой-то нарушитель может попасть в нашу систему. В остальном, больше нет никакого инопланетного трафика. Что удивительно, потому что они как раз находятся там, где можно видеть этот инопланетный трафик. Я не понимаю, как это возможно, быть там и ничего не видеть. Многие из них, когда видят корабли из секретной космической программы ВМС, которые очень продвинуты, и пилоты говорят, что мы только что видели, что это было? Им говорят, молчите об этом, это концептный корабль, вы, возможно, будете летать на таких через 5 или 10 лет. А, окей. То есть им промывают мозги. Да, и знаешь, как позиционируются спутники? На определенной орбите они знают, где находится каждый из кораблей в любой момент. Даже до того, как астронавты задают спутнику задачу, они знают, что будет в этом месте и что будет видно, и затем они меняют местоположение корабля. То есть там идет большая игра в наперстки. То есть может быть космическая станция здесь, которая идет по экваториальной орбите, при этом какие-то безумные вещи могут происходить в Антарктиде, которые не видно со станции, в зависимости от того, где они на орбите, можно делать разные маневры и активности. И почему эта организация не говорит своим астронавтам об инопланетянах, и почему они не... В чем польза от этого? Как это служит им? Это изолирование разных уровней информации, чтобы если эти люди начнут говорить и раскрывать эту технологию или какие-то технологии, можно будет сказать, что кораблем управляли люди или... Это логично, они делали с нами то же самое, пытаясь сказать, что это так, а это эдак. Хотя мы знали, что это неправда, мы понимали, что нужно держать рот закрытым. Похоже, это общая тактика для таких вещей. Но космические программы очень трудно скрыть, и они становятся все более масштабными сейчас. Там много кораблей сейчас с людьми в них, и спрятать инопланетян было бы... Очень трудно, я думаю. Но, наверное, можно. Вот что интересно. Эта программа военно-промышленного комплекса была важным инструментом кабалы долгое время. Но теперь она как бы была забрана у них по мере того, как люди из Минобороны начали больше склоняться в сторону Альянса. Так что теперь в этой программе больше представлены люди из Альянса. Хотя она немного расколота. Недавно они, похоже, вмешались в то, что произошло здесь на планете. А, да, ты рассказывал мне об этом. Да. Большинство людей не знают, что у ЦРУ есть свой секретный флот, который, как ни странно, они называют темным флотом. И он состоит из ядерной подводной лодки, ядерного авианосца, кораблей-тюрем, кораблей-больниц, эсминцев, то есть целый флот. И он никому не подчиняется. Недавно мне рассказали в одном из брифингов, что мы еще не полностью подтвердили все детали, но это были генералы и полковники в отставке, которые обсуждали это, что эта ядерная подводная лодка подплыла к зоне отмели рядом с Северной Кореей и выстрелила межконтинентальной ракетой в Гонолулу. И, конечно, мы все помним, это было в новостях. О, да. Ложная тревога ракетной атаки по Гавайям. Если посмотреть глубже, что было в новостях, можно увидеть, были интересные сообщения об НЛО рядом с Гавайями в это время, странные светящиеся очертания в небе, и также кто-то сообщил о взрыве в небе, возможно, метеорита. Да, я помню это. Кажется, даже в России это видели. Да. И мне сказали, что они думают, что произошло следующее. Это подводная лодка выпустила ракету. Космическая программа ВПК сбила ее. И вмешалась, и это был взрыв, который они слышали над океаном. То есть это значит, что группа ВПК воюет с группой, которая контролирует ЦРУ. Да, но части группы ВПК противостоят друг другу также. Да. Да, это хорошая новость, что ВПК сделали это. Если нет, то инопланетяне, вероятно, сделали бы то же самое. Потому что они не позволят, чтобы какая-то бомба взорвалась и уничтожила половину планеты. И это также посылает энергетический импульс через космическую паутину и влияет на бесчисленное множество цивилизаций. Именно. Особенно, если кто-то перемещается через паутину кротовых нор в этот момент, это может уничтожить корабли или целый флот, если ядерный заряд взрывается на Земле не в то время. Они двигаются через какой-то сектор и следят за импульсами каждого Солнца из-за их вспышек. Да, вспышек, точно. Я рад, что ты сказал об этом. Немногие люди знают об этом. И как все влияет. Все, что мы делаем здесь, влияет на другие части Вселенной. На многие части даже, так что я рад, что ты упомянул это. Похоже, через несколько дней та же подлодка попыталась выпустить ракету по Токио, которая снова была сбита той же группой. А что они сделали с подлодкой? Я не слышал подробностей о подлодке, обезвредили они ее или нет. Это кажется вероятным. Да, вероятно. Но я жду полного отчета, чтобы посмотреть, насколько верны все эти детали, потому что я слышал это от людей с инсайдерской информацией, но без полной картины. Кори, зачем ты думаешь, Кабале понадобилось стрелять ракетами по Гонолулу и Токио сейчас? Ну, операция под фальшивым флагом — это то, за чем нужно следить. Потому что сейчас эта группа Кабалы, состоящая из людей, из всех религий, всех политических идеологий, там есть понемножку от каждой из групп, кто участвует в этой группе Кабалы. Ее наконец разоблачают. Им нужен какой-то большой отвлекающий маневр. И похоже, они склонялись к тому, чтобы начать Третью мировую войну. чтобы отвлечь всех, вместо того, чтобы раскрыть нам то, что спрятано в Антарктиде и на дне океана. Да также показалось мне из того, что ты сказал, что они проверяли время ответа. То есть мы часто это делаем. Выпускаем ракету и смотрим, как они... Мы знаем, что ее собьют, но мы смотрим, какое будет время ответа, чтобы мочь стратегически расположиться в разных регионах. А также, может быть, поместить что-то в космосе, чтобы нейтрализовать эту угрозу. Небольшой тест, да. То есть это может быть что-то вроде такого теста. Да, это тоже фактор. Эмери, я хочу вернуться на минуту к той сенсационной фразе, которую ты произнес, а именно... Ты сказал, что секретная НАСА использует треугольные корабли, и у них есть базы где-то за пределами Земли или на орбите, кажется. Ты мог бы немного рассказать, что ты знаешь об этом? У них есть целый летный отряд на базе ВВС МакДил, рядом с Тампой во Флориде. Да, и, кстати, доктор Сала, сайт exopolitics.org, недавно написал несколько статей. Перед тем, как последний ураган, я не помню его название, ударил по Флориде, люди фотографировали, как они эвакуируют эти корабли с базы МакДил. Есть два или три вида этих треугольников, как мне сказали, которые базируются там. Целая эскадрилья, которая приписана к базе МакДил. Однозначно, мы делали множество контактерских экспедиций, примерно в получасе к югу оттуда. Знаете, они не прячутся. Эти пилоты вылетают на них в Мексиканский залив, делают потрясающую летную акробатику, просто как развлечение. И они не скрываются. Мы записывали их на видео, мы делали снимки, и это видели по 30-50 человек во время контакт-экспедиции на пляже. Зрелище очень захватывающее, но также можно почувствовать, что это не инопланетяне. У них есть что-то... Какая-то энергия, сделанных людьми обратно спроектированных кораблей инопланетян. Да, 90% того, что мы видим, сделано людьми. Именно, отличная цифра, 90%. Это очень верно. Ты начал говорить о секретном НАСА. Ты говорил о треугольнике, о базе МакДил. Это потрясающее подтверждение, что вы оба знаете эту базу. Ты можешь рассказать нам больше об орбитальных платформах, например? Но есть космические станции, как сказал Кори, и... Они гораздо больше, чем то, что мы знаем, как Международную космическую станцию. Они очень продвинуты, они примерно... Из того, что я видел на снимках, я не был на них, кстати, они примерно в 10 раз больше, чем МКС. И они не здесь, как мы видим, там, где наши спутники и так далее. Они дальше, в том, что называется экзоатмосферой, за пределами. При этом они все еще могут быть на эллипсоидной орбите или быть стационарными. И много чего делается на этих космических станциях. Например, они изучают другие планеты, они ищут... Планеты, похожие на Землю. Да, похожие на Землю. У них также есть специальные радары, которые могут заглядывать внутрь планет. У них есть оборудование, которое дает им знать, где находятся все корабли в нашей Солнечной системе. Они также картируют кротовые норы для этих платформ, чтобы они могли прыгать в разные области космоса через них. То есть они знают, где порталы, они знают, на каких планетах есть порталы, они исследуют с очень продвинутым оборудованием и заглядывают в любую газовую планету и могут посмотреть, что там на самом деле. И отправляют множество зондов туда, сквозь атмосферы, посмотреть, вернутся ли они и получить данные. Итак, ты видел снимок такой станции? Ага. Окей. Я рассказывал об одной такой раньше. И это была космическая станция, сделанная из... обшивок кораблей НАСА или ракетоносителей, которые они приспособили, то есть одноразовые носители, которые отсоединяются в космосе, они приспособили их, соединили их концами в такой большой круг, верно? Как колесо с осью, и оно вращалось медленно, чтобы создать одну треть земной гравитации. Да-да. Это она. Я, кстати, говорил тебе о такой довольно давно. Говорил, да. Я теперь слышу это от него, здорово. На снимках, которые я видел, была ось в центре, где была секция, идущая вниз. Если все остальное вращалось, то эта центральная часть была расположена так, чтобы стоять на месте. Верно. И там швартовались ТР-3Б к портам здесь и здесь, сверху. Затем они вылетали через ось, к секциям, которые были сделаны из этих переработанных... Переработанных, да. Даже НАСА перерабатывает мусор. Разве это не здорово? И ты сказал, что это программа ВВС? Да, верно, это ВВС. Именно оборона, да. Это довольно хорошо известно людям в этих проектах. Это не такой секрет. Это отлично известно, да, в таких проектах. Но очевидно, что в твоих проектах вы знали о том, что инопланетяне есть и на Земле, и вокруг Земли. Да. Считаешь ли ты возможным, что у них могли быть работники на этих космических станциях, которые не знали об этих инопланетянах или думали, что это было только в древности, например? Нет. Я не знаю, как это возможно. Нет. Я не вижу, как астронавт на такой станции может быть убежден, что в космосе нет никакой жизни, потому что это такое оживленное место там, в космосе, это как центральный вокзал. Для... Это место большой активности. И нужно просто не иметь окон и вообще не смотреть наружу, чтобы не увидеть какие-то аномалии, или ясно не увидеть инопланетный корабль прямо за твоим бортом, наблюдающий за тобой. В космосе есть много оружия для защиты от этого, включая специальные волны, которые не позволяют кораблям приближаться и разрушают такой корабль. У них также есть детекторы нейтрино на спутниках, которые показывают траектории движения этих кораблей в разных режимах и разных длинах волн, чтобы мочь отследить их и увидеть, кто они. И тот факт, что то, как управление лунными операциями отслеживает корабли, которые прилетают, это каждое устройство свободной энергии излучает определенную частоту, верно, да? Его невозможно изолировать и спрятать, да. Поэтому ученые, которые работают над такими устройствами свободной энергии, они могут быть далеко в джунглях, под землей, но в момент, когда они включают устройство, вокруг них начинают летать вертолеты. Я могу это подтвердить по своему опыту. И ты хорошо об этом знаешь, я не против рассказать об этом. Но это один из главных методов, который они используют для отслеживания друзей или врагов, залетающих на базу на Луне. Да. Эту энергию не спрячешь. Это тяжело, да? Ты ведь работал над таким устройством, и вскоре после того, как оно начало работать успешно, тогда ты и попал в аварию. Да, да. Ну, во Флориде мы привезли это устройство к супермаркету Walmart. Там были ученые, другие заинтересованные люди. ВИПы, которые хотели удостовериться, что оно работает. Итак, в арендованном фургоне мы подъехали к Walmart поздно вечером. И когда на парковке погасили свет, мы вытащили его, положили на землю. Я сказал всем выключить телефоны и положить вокруг устройства. Мы включили его, и все телефоны тут же включились, и все фонари на парковке тут же загорелись. Всем до свидания, мы прыгнули в фургон, все длилось менее 45 секунд. И эта парковка стала зоной повышенного внимания в следующие 24 часа. И не из-за шопинга. Эмори, как ты думаешь, основываясь на твоих контактах с людьми из этих программ, они хотели... Им нравилась секретность, или некоторые из них хотели, чтобы правда была обнародована? Это важный момент. Люди, работающие в этих проектах, хотят, чтобы правда вышла наружу. Они не чувствуют себя в безопасности. Сейчас происходят события и происходят перемены. И они не будут делать что-то, я не думаю, что они станут разоблачителями, вряд ли. Те, кто в отставке, хотят выступить публично. Но те, кто работает в проектах, им нужна работа, и они боятся. Они все немного боятся. Это делается намеренно. Тебя немного запугивают, когда работаешь в этих проектах, чтобы ты не выходил из-под контроля. Но главное, что у них есть сердце. И пока у них есть сердце, что-то хорошее в итоге произойдет. Даже если ты делаешь то, что ты не хочешь делать, есть причина, по которой ты там. И этим людям я говорю, будьте терпеливы, продолжайте думать в этом ключе, потому что довольно скоро вы будете свободны. И вы будете делать похожие проекты или работать на той же работе, но у вас не будет всех этих глаз над вами и людей, дышащих вам в спину. Это потрясающие вещи. И Эмори, так здорово, что ты здесь. И спасибо, что ты рискуешь своей жизнью, чтобы рассказывать все это. Пожалуйста, спасибо за приглашение, Дэйв. Это «Космическое раскрытие». Мы благодарим вас за просмотр.